Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Понедельник, 20 июля, сейчас 16 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Продолжаем следить за тем, что творится на лентах информационных агентств. Обсуждаем главные темы этого дня. Делаем все в прямом эфире. СМС-портал для ваших сообщений плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через Телеграм «Говорит МСК Бот». Можно звонить 7373-94-8. Код города 495. Параллельно следим за тем, что творится на московских дорогах. Традиционно по понедельникам там более-менее спокойно. Хотя вот сейчас, например, я вижу довольно много сложностей при движении по внутренней трешке. Если вот от Беговой или даже до Беговой, я бы сказал. Нет, от Беговой примерно начинаются проблемы и до Марьиной рощи. И то же самое, если ехать по внешнему третьему кольцу в районе улицы Гаврикова, то есть в Сокольниках, вы остановитесь и очень медленно будете ехать в сторону проспекта Мира. Прямо сейчас 3 балла, потом 4 балла, к 6 вечера 5-бальные пробки, часа на 2. Таков прогноз Яндекса. Что касается погоды, то в ближайшие 2 часа дождей в Москве не ожидается, но вы должны понимать, что даже сегодня, даже при такой погоде, в Подмосковье, например, дожди есть, а вообще вокруг Московской области, так везде дожди найдутся. В Московской области где-то между Нарфоминском и Подольском прямо сейчас капает и капает знаменательно. Что касается тем, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это предложение проводить единый день голосования в октябре. Ему никак не могут найти постоянное место. А вторая тема, которую я предлагаю обсудить, это заявление другого депутата Государственной Думы о том, что надо как-то выступить против монополии крупных торговых сетей и расширить ассортимент ларьков.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов назвал октябрь наиболее подходящим месяцем для проведения единого дня голосования. Сейчас, напомню, было принято решение... Депутатами же, между прочим, принято было решение, что единый день голосования проходит во второе воскресенье сентября. Емельянова цитирую по агентству городских новостей «Москва». Вот он говорит: «Наша фракция и тогда выступала за октябрь. Это время, когда еще не так холодно, можно вести агитацию довольно свободно, в том числе во дворах, но в то же время все уже вернулись из отпусков, с дачи могут прийти голосовать. Считаю наиболее оптимальным временем октябрь месяц, второе воскресенье октября». Мы опять возвращаемся к спору о том, когда правильнее голосовать. Заговорили о том, что, возможно, это можно было бы делать летом, учитывая, что сами формы голосования меняются. Теперь вот вспоминают про октябрь. В общем, с сентябрем, судя по всему, не очень получилось. Алексей Куртов, президент Российской ассоциации политических консультантов. Он с нами на прямой связи. Алексей Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, с вашей точки зрения, это какой-то бесконечный спор по поводу того, когда проводить голосование?
Нет, этот спор, он возник всего 10 лет назад, когда появился единый день голосования, и среди профессиональных специалистов в этой области всегда вызывал кучу вопросов и споров, потому что, конечно, сентябрь — единственное удобное время для того, чтобы проводить в сентябре выборы, это минимизация количества пришедших людей, потому что это самое неудобное время в году.
То есть можно высчитать теоретически, вряд ли практически, самое удобное время высчитать можно?
Да и даже практически можно. Понятно, когда люди возвращаются, когда у них есть возможность спокойно и не спеша посмотреть информационные материалы и прочее. И для этого, конечно, середина-конец октября наиболее оптимальное время. Но мы всегда предлагали Центризбиркому и всем соответствующим инстанциям делать 2 дня голосования – весной и осенью. Потому что во многих субъектах ждать целый год и работать с ИО не очень правильно. Вот, например, Хабаровский край сейчас целый год будет ждать выборов нового губернатора, если они будут.
Вообще, для чего нужен единый день голосования? Мы как-то до этого жили, когда выборы назначались в самое разное время, просто когда срок подходил. Или это позволяет хоть деньги какие-то сэкономить?
Нет, особой экономии, скорее всего, здесь нет. Это сделано для удобства и для управляемости системой организации избирательного процесса. Конечно, гораздо удобнее это делать в один и тот же день. Машина организации выборов концентрируется. Особенно если учесть, что у нас по стране проходят выборы не только ведь в Государственную Думу, есть и поселковые советы, городские, районные, мэры, депутаты, довыборы и так далее. То есть, в принципе, разумное зерно в едином дне есть. Единственное, что, может быть, их действительно должно быть просто два.
Весной и осенью, причем попозже весной и попозже осенью. Или, наоборот, пораньше весной.
Весной это мы рассчитывали примерно апрель, до середины апреля, потому что дальше уже начинается разъезд и другие интересы.
Григорий из Санкт-Петербурга пишет, но сентябрь ведь назначили для того, чтобы избранная таким образом Государственная Дума успевала принять бюджет, разве нет?
Нет, это не принципиально, потому что бюджет может, Дума может работать и по старому бюджету, внося корректировки. То есть это не принципиально, учитывая, что Государственная Дума у нас не меняется, так же, как, например, палата парламентов в Америке, где приход новой партии может принципиально что-то изменить. У нас это достаточно консервативные взаимоотношения внутри Государственной Думы, поэтому принципиального изменения бюджета не может быть по определению.
Мы начали говорить о том, что предлагает «Справедливая Россия», но «Справедливая Россия» в лице Михаила Емельянова даже напомнила, мы так говорили и прежде. А вообще-то все это началось в 2020 году после того, как председатель ЦИК Памфилова заявила о том, что надо переносить дату единого дня голосования, с вашей точки зрения. А цель-то какова? Куда собираются перенести?
Ну, мне кажется, что сейчас созрело понимание, что минимизировать приход людей, а именно для этого, как мы уже говорили, сентябрь был выбран, это не лучший выход. Тем более, что сейчас, вот видите, Государственная Дума хочет сделать трехдневное голосование, на чем настаивает ЦИК в том числе. То есть у них задача сейчас увеличить количество пришедших людей. Для этого сентябрь не подходит. И поэтому появляется технологическое решение перевести на выборы на тот день, когда можно увеличить количество проголосовавших граждан. Мне кажется, это просто технологическая задача, которая сейчас решается избиркомом.
Ну то есть и тогда получается, что высоко вероятно, что как раз предложение «Справедливой России» будет реализовано.
Я думаю, да. Это очень похоже на такую инициативу, которая будет поддержана.
Спасибо. Алексей Куртов, президент Российской ассоциации политических консультантов, был с нами на прямой связи. Что вы думаете по поводу единого дня голосования, даты проведения такого единого дня голосования? СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить 7373948. Никитец пишет, что-то много всего хотят перенести на 2-3 сентября. Подождите, Никитец, а кто хочет перенести еще и день голосования на это время? Нет, речь идет про октябрь. Более позднее время. 7373948, телефон прямого эфира. Что еще? Во время каникул надо выборы проводить, школы будут свободны, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. И это кажется логичной позицией. Ну, потому что действительно тогда и демократия есть, и школы работают. Их обычная деятельность не парализована на несколько дней. Русский инженер пишет про то, что в единый день с его точки зрения муклевать проще. Внимание рассеяно. Но мы возвращаемся. Что вы-то думаете? Может быть, действительно не нужны единые дни голосования в принципе? Вот Алексей Куртов говорит, что и денег-то особых не экономим. Можно ходить в разное время на выборы. Все зависит от того, кого ты выбираешь. Или все-таки действительно нужен единый день голосования, но, к примеру, не в сентябре. Что скажете? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, это Лимузин.
Прошу.
Скажу честно, по мне так чем больше свободных дней для голосования или не для голосования.
Подождите, вы хотите, чтобы это был обязательно выходной?
Конечно.
А-а-а.
Среди недели желательно, в пятницу.
Так нет, ну давайте тогда вообще уже сделаем, чтобы рабочих дней не было.
Нет, так нельзя.
Ага.
Понимаете, в чем дело? Тут интрига в том, что нет-нет, да и да. То есть вот он выходной, и пожалуйста...
А, то есть раньше было да-да-нет-да, а теперь нет-нет, да и да.
Ну, примерно так, да.
Я понял, теперь другая ситуация, поэтому надо так. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Говорит Москва, добрый день, Святослав Бах. Я думаю, после этих выборов, что они нам состоялись 1 июля, народ уже не будет верить. Это горькая чистая правда. А потом, за кого голосовать?
Нет, еще раз. Мы сейчас не обсуждаем. Возможно так. То есть вы хотите сказать, что не надо проводить выборы?
Вы знаете, уже некого вообще...
Нет, не надо и не надо. Влиять. Просто вот давайте мы по теме будем говорить. Вам кажется, что все это плохо, поэтому не надо проводить выборы. Хорошо, нет проблем. А если же проводить выборы, то мы как раз и пытаемся понять, то как и когда. Формально мы обсуждаем эту часть. 7373948, телефон прямого эфира, СМС-портал работает, срочное сообщение. Жириновский благодарит Путина, говоря о назначении Дегтярева, цитирую по агентству РИА Новости, ЛДПР благодарна Путину за сохранение края за партией. Это вот прямо сейчас появляются сообщения. Продолжаем про единый день голосования. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Сергей, город Москва. Вы знаете, мне кажется, выборы бы хорошо провести 12 декабря. Символично. В 93-м году была принята Конституция Российской Федерации. И вот сейчас
нет, подождите. То есть, секунду. То есть, вы тоже полагаете, что выборы надо проводить в один день, вне зависимости от уровня, но только в день Конституции, учитывая историю страны, как бы так?
Да, это мое мнение, так.
Понял, спасибо. Савиш напишет, судя по слухам, в этом году школы будут свободны до декабря. Мы же сейчас не говорим о том, что в этом году будет. Мы говорим о том, что дальше делать. В октябре еще есть теплые дни, когда народ может уехать на дачу, пишет Виталий Сфери. То есть в ноябре. Тут вообще интересная история. Народ может куда-нибудь уехать в любой месяц. Народу много. 7-3-7-3-94-8. И как только мы начинаем подбирать с этой точки зрения, не знаю, вот видите, Алексей Куртов, который был у нас в эфире 5 минут назад, говорит, что это самый неудачный, это сентябрь, в этом смысле месяц. 7-3-7-3-94-8. Это радикальный поворот темы. На дворе 21 век, может, единый день голосования лет через 25-30 отомрет на фоне роста популярности электронного голосования, а электронному голосованию как-то не важны выходные дни, пишет Виталий Исфирей. И мне кажется, что он недооценивает технологии. Мне кажется, что надо говорить о том, что рост популярности электронного голосования — это год-другой. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, Юрий, добрый вечер.
Прошу.
Группа «Эль Москва». Ну, выборы можно проводить, в принципе, и на верхнем, на нижнем уровне. В один день разницы нет. Вы мне уже скажите, как вам новость, которую Жириновского сейчас процитировали, о том, что он поблагодарил президента, как оппозиция благодарит.
А вы предыдущие годы отходили? Вы не слушали новости?
Я, честно сказать, прослушал, да.
Ну, потому что существует определенный политический этикет. И это произносилось и прежде, при соответствующих назначениях. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. Еще раз, существует политический этикет. И лидер партии, вне зависимости от оппозиции, благодарит за оказанное доверие, так это, по-моему, называется. Ладно, возвращаемся к выборам. Единый день голосования. Ну вот, серьезно, как это? Должно быть так? Или действительно, вот как Виталий говорит, лучше думать в эту сторону? Ну, электронное голосование, там уже все равно, в какие дни. Ты приходишь и понимаешь, там, с понедельника по пятницу главное дойти до монитора и поставить, зайдя на определенный сайт, определенную галочку. Регион отдал ЛДПР, а народ... Это вы о чем, деревенский парень? Чуть подробнее. Потому что тут и запятых нету, и слов явно каких-то не хватает. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. Так когда проводить голосование? Вот сейчас, в сентябре. Памфилова говорит, надо переносить единый день голосования. Хотя совсем недавно нам объясняли, почему это лучшее время. Мы же помним, и депутаты, видимо, тоже в этом участвовали. Но нет, выясняется, что все-таки не лучшее время. Справедливая Россия говорит, так мы до этого предлагали октябрь. Алексей Куртов из Ассоциации политических консультантов говорит, в общем, октябрь, судя по всему, это логичная история. 7-3-7-3-94-8. Но вы-то что думаете по этому поводу? Если действительно менять, когда? Ведь надо будет учитывать в Новый год, и подарки сразу будут всем раздавать, пишет деревенский парень. 31-го, да? Давайте серьезно, ну, если можно, конечно. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да.
Я Федор, Москва. Угу. Я абсолютно не согласен с обводом единого дня голосования.
Должно, а как?
Быть голосованием выборы губернаторов на местах... разнесено.
Ну, смотрите, подождите, в общем, понятно, логично, вы только другое скажите, а вы не допускаете, что многие люди вокруг вас не хотят часто ходить на выборы?
Допустим, голосуют в июне, в Башкортостане, допустим, в августе. Это я почему говорю? Потому что деятельность власти, действующая власть, она должна быть видна всегда.
Не-не-не, я же вас спросил о другом. Власть вынуждена думать о мнении людей, которые говорят, я не хочу ходить на выборы по 4 раза в год. Виталий пишет, опять же, мы же руководствуемся удобством для граждан. И если мы руководствуемся этим удобством, чтобы люди из отпусков вышли, чтобы с дач вернулись, надо делать голосование в ноябре или в середине марта. В это время люди возвращаются с отпусков, большинство никуда не уезжает. А тут, Виталий, другая проблема возникает. погода плохая. Совсем плохая часто. 7373948. И люди не идут голосовать, потому что, ну, холодно или сыро. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий Николаевич.
Да, Юрий Николаевич.
До октября месяца Думе надо успеть принять закон о полной прозрачности всех ступенек лесенки путешествий наших голосов от ТИКа до ЦИКа, чтобы исключить фальсификации и подмену голосов.
Бесспорно, но вы скажите, что касается дня голосования?
И это бесполезно голосовать, пока не будет выполнено это условие.
Ну, то есть тогда другая история. Если вы полагаете, что не надо голосовать, так и говорите. Бессмысленная история, и все. А вот это вот для того, чтобы это получило смысл, надо придумать вот это и вот это. Ладно, по старой традиции, надо по старому стилю 25 октября, пишет 548-й. Некоторые, наверное, помнят, что такое 25 октября по старому стилю.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
РИА Новости сообщают в эти минуты. Верховный суд Беларуси отклонил жалобу, кандидата Цыпкала, претендентов кандидата Цыпкала на нерегистрацию в качестве кандидата в президенты. Только что об этом стало известно. Подробности ждем с минуты на минуту. Следующая идея Государственной Думы. Там выступили против монополии крупных торговых сетей и предложили расширить ассортимент ларьков. Сергей Быстрецов, депутат от «Единой России». Он выступил против монополии крупных торговых сетей и поддерживает, говорит, предложение Федеральной антимонопольной службы. А вот теперь внимание. Может быть, кто забыл, что с нами было совсем недавно. А предложение такое – разрешить продажу пива и сигарет в ларьках, правда, при условии четкого соблюдения норм закона о недоступности этой продукции для детей. Владимир Ионкин, заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли. Владимир Васильевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Мне кажется, совсем недавно нам рассказывали, что это страшно неправильно продавать пиво и сигареты в ларьках. Теперь, оказывается, это можно. Как к этому относиться?
Ну, к этому относиться нужно, я думаю, нормально, если действительно при соблюдении всех требований законом. Только вот в данном случае я не совсем понимаю, что такое монополия крупных сетей. Смотрите, если говорить даже про в целом про алкоголь, да, то лицензия выдается любому юридическому лицу, ну, кроме индивидуальных предпринимателей, площадь торгового зала, которых там, включая склады, в городских поселениях составляет не менее 50 метров квадратных, а в сельских не менее 25 метров, но я думаю, что это не так много. И условия лицензирования, они не очень жесткие. А вот возвращаться к ларечной продаже там спирт-рояль, да, наверное, некоторые помнят.
Ну, вряд ли про спирт-рояль сейчас идет речь. Видимо, все-таки пиво и сигареты, которые, правда, не будет видно ребенку, который проходит мимо такого ларька.
А вот насчет сигарет, там же есть особенность тоже торговли, то есть запрещена открытая выкладка. Если вы обратили внимание, то во всех магазинах, в любом магазине должно быть все закрыто, сигареты, и открывается только по просьбе покупателя. Поэтому, ну, в принципе, если продумать это предложение, то ради бога, но там соблюдая там 100-метровку, скажем, для табачной продукции, либо расстояние от социально значимых учреждений, которые устанавливаются каждым субъектом федерации, да.
Но смотрите, возвращаясь к этой истории, ведь в результате вот этого запрета, именно, как говорят во всяком случае, именно запрета на торговлю в ларьках пива и сигарет, в результате ларьков практически не осталось. Ну, во всяком случае, в Москве. Значит, это действительно как-то связано. Надо требовать, чтобы ларьки вернулись. Или теперь магазинов так много, что уже достаточно?
Это политика уже должна быть каждого органа власти, там, субъекта Российской Федерации или муниципальных образований. Но по статистике у нас торговых площадей мы не на самом последнем месте в Европе. Поэтому, конечно, достаточно торговых площадей. И речь может идти только о удобстве покупателя. Нужны ларьки, не нужны ларьки, наверное, решать покупателям. На самом деле это так, да, потому что, ну, значительная доля товарооборота состоит из именно вот, ну, там, алкогольных различных напитков, в том числе пива, и из табачных изделий. И поэтому, ну, конечно, прибыльность и маржинальность ларьков, которые не торгуют вот этими категориями товаров, она, конечно, крайне низка, и, конечно, вот это определяет то, что ларьков стало гораздо меньше.
Ну, это если не говорить про Москву, где ларьков практически вовсе не осталось, чего уж.
Согласен, согласен. Но это уже политика Москвы.
Понятно.
Играть в ларьки, и да, и я считаю, что все-таки магазин – это более цивилизованный способ торговли, где легче соблюдать различные нормы. И
контролировать легче.
И контролировать легче, на самом деле, потому что, да, здесь же вот ключевой закон, да, сказал депутат, соблюдение закона. А кто будет администрировать и контролировать? Там магазин, это я знаю, да, не все успевают контролировать, и поэтому у нас, по оценкам экспертов, нелегальный рынок алкоголя составляет от 20 до 40%. А здесь, ну, открывает такой ящик, да, мощный, и неизвестно, чем кончится.
Понятно.
То есть нужны еще какие-то дополнительные меры, да.
Спасибо. Владимир Ионкин, заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли. Идея вредная, пишет Алексей Морозов. От нее пишет, пахнет дешевым популизмом, от слова «ларек» его лично коробит. 313, извините, я не могу произнести, как вы тут написали свой ник. Еще год назад говорили о том, чтобы лишить все супермаркеты права продавать алкоголь и сигареты в пользу отдельных алкомаркетов. Поэтому, по-моему, эта идея была лучше. Видите, вы про разные идеи говорите. В данном случае ФАС и поддержавший эту идею ФАС депутат говорят немножко о другом. Они говорят о больших возможностях для покупателя, а вы говорите о меньших. Антимонопольное ведомство выступает за включение табачной продукции, пива, напитков на пивной основе, сидра, пуаре, медовухи в перечень товаров, которые разрешают продавать в нестационарных торговых объектах, в ларьках и павильонах. Никитес, лично я считаю, что не нужны эти ларьки, потому что они много места занимают, и многие нарушают требования торговли и безопасности. Что еще? У меня алкоголь и так в палатках продается, без выкладки, естественно, что полиция не видела. Пишет Панк 13, тонко намекая, что действительно проконтролировать такое будет и сложнее. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Юрий, усомнившийся Макар.
Да, Макар.
Я вот как бывший журналист, а ныне электромонтер, меня вот такие фразы «разрешить торговать при условии соблюдения правил» и так далее просто ломают. Разве у нас есть законодательство, которое разрешает торговать...
При условии несоблюдения, да, действительно. Ну так, а все-таки ваше... Ой, ушел. А ведь вопрос-то остается. Вопрос ровно в доступности торговли. В свое время очень много говорили о том, что вот эта нестационарная торговля, она удобна покупателю. 7373948, телефон прямого эфира. А теперь мы, обратите внимание, об удобстве покупателя не говорим вообще. Мы говорим о том, как контролировать, насколько точно можно проконтролировать. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Александрович. Вы знаете, вот для меня вот этот вопрос заключается только в одном. Если это будет только в эстетичности установки палатки. И что такое палатка? Вот, то есть, понимаете?
Нормально. Нужно, опять чтобы, же, не про чтобы, удобство, а чтобы палатка симпатичная была.
Чтобы была красивая, симпатичная какая-то такой павильончик, палаточка, чтобы мы не вернулись вот в это, когда ты вход в метро не видишь, да, что
ну да.
Одни палатки.
Чтобы то есть, это... опять, дело не в удобстве. Когда люди не говорят о том, что им это удобно, значит, видимо, не в удобстве дело вообще. И говорить о том, что эти палатки нужны, потому что это нужно покупателям, как бы не очень уместно. В 2020-м, конечно, прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», 20 июля, сейчас 16:36, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, следим за картой московских пробок и смотрим, не выльется ли очередной дождик на нас. В этом году, напомню, дождей так много, что уже есть смысл следить за картой дождей чуть ли не в ежедневном режиме. Прямо сейчас, напомню, в Москве дождей нет и в ближайшие 2 часа не ожидается, но в Подмосковье дожди на юго-западном направлении, во всяком случае, встречаются. Если если едете туда, будьте готовы. Что касается пробок, они по-прежнему в 3 балла оцениваются Яндексом. Как предполагается, с минуты на минуту станут 4-бальными. А потом нас ждут 2 часа 5-бальных пробок, где-то между половиной 6 и половиной 8. 7373948 – это телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Ну, а вот две темы, которые мы будем обсуждать. Почти треть граждан готовы забрать вклады при снижении ставок. Об этом сначала написали в СМИ, ссылаясь на исследование Росгосстрахбанка и НАФИ, а потом банкиры назвали завышенную эту цифру. Поговорим об этом. Первая тема. А вторая тема – раскрыты способы подготовить организм ко второй волне коронавируса. Это один из заголовок сегодняшних новостей. И очень интересно поговорить, а как вот вы, например, готовите себя ко второй волне коронавируса? Вы вообще думаете об этом?
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, опубликованы результаты исследования Росгосстрахбанка и НАФИ. 30% граждан заберут свои вклады, если банки продолжат уменьшать ставки вслед за снижением ключевой ставки Центробанка. 36% респондентов сказали, что вклады оставят. 2% говорят, ну, часть денег заберу. Опрос проводили в городах с большим населением, то есть от 100 тысяч человек. Граждане были старше 21 года, только те, у кого есть срочные вклады, накопительные счета или дебетовая карта с начислением процентов на остаток. Позднее, правда, мы позвонили в Ассоциацию российских банков, и президент Ассоциации Горегин Тасунян сказал, что с его точки зрения цифра 30% граждан несколько завышена. Алексей Богданов, директор департамента торговых сервисов и приложений инвестиционно-банковского холдинга «Финам». Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Что вы думаете о таких перспективах? А куда, собственно? Ну вот если граждане говорят, 30% граждан говорит, вот если они еще снизят ставку, то я заберу деньги из банка. То есть на что они рассчитывают тогда, эти граждане?
Да, собственно говоря, вот вы знаете, во всем мире с ни одними банковскими вкладами, скажем так, есть достаточно много продуктов, которые позволяют гражданину даже с достаточно небольшой суммой вложить свои деньги достаточно гарантированно и с неплохим доходом. То есть существуют облигации даже ОФЗ, которые гарантированы государством, которые дают сейчас, даже сейчас, гораздо выше, на 2% где-то ставку, чем банковский вклад. Многие наши клиенты именно пользуются, вот кто из предпочитает архиконсервативные продукты, именно таким продуктом. Таких продуктов у нас сейчас насчитывается порядка 10, где по большому счету за клиента делается большинство сервисных функций. Клиенту, так же как через любое приложение, надо просто, считайте, подключиться к данному сервису, данной услуге, и по большому счету из любой точки мира контролировать происходящее, что происходит с твоим счетом. Тем более там есть много положительных моментов, то что при досрочном, скажем так, ну, по твоим планам, ты планировал там на 2 года вложить, а должен через 1.5, скажем, не возникает никаких там сгораний процентов или еще что-то. Существует много продуктов, которые, скажем так, опираются на те дивиденды, которые платят наши компании. Там доходы гораздо выше еще. Да, естественно, чуть выше риск, но, опять же, это одни из самых надежных компаний в России. И усомневаться, что, скажем так, могут быть какие-то там проблемы с ними грандиозные. Ну да, естественно, существует там коронавирус.
Смотрите, я понял. Значит, треть граждан говорят, а они консерваторы, потому что у нас ведь не очень хорошо идут финансовые услуги, как кажется. Означает ли это, что подобного рода рынок ждет взрывной спрос?
Я бы не назвал, что такое взрывное и что такое вообще. То есть я думаю, что это такое плавное перетекание на более, скажем так, квалифицированный уровень управления собственными финансами, чем открытие просто, скажем так, банковского вклада. Это более интересный, более гибкий, более прозрачный для клиента и более удобный, по большому счету, вид накопления, вид инвестирования. Так что тут, наверное, это достаточно плавно будет переходить. То есть, естественно, как вы понимаете, и банковские вклады, они не заканчиваются у граждан именно завтра, а это достаточно такая пролонгированная вещь. То есть это может быть растянуто на там интервал там год и даже, может быть, более. Так что какого-то взрывного я не вижу. То есть это будет плавный переход и обучение людей пользоваться новыми сервисами, новыми услугами, которых, в принципе, сейчас достаточно большое количество предлагают не только наши компании, а, в принципе, вся индустрия.
Но вам не кажется, что граждане пойдут, что называется, по протаренному пути, то есть купят доллары и евро и укладывают их куда-нибудь под подушку?
Тут такой момент, опять-таки, все зависит от того, какой спрос, какое предложение, то есть что нужно людям в данный момент времени, какой вид, скажем так, накоплений их устроит. Тут же, опять-таки, мы говорим о не только рублевых таких вот возможностях, это могут быть и долларовые, и евро. То есть, в принципе, сейчас на московской бирже начинают торговаться иностранные ценные бумаги, на Санкт-Петербургской достаточно давно торгуются ценные бумаги, которые, в принципе, как долгосрочный или там среднесрочный вид инвестирования вполне подходят. И они номинированы именно там в той валюте, в которой они торгуются, то есть не привязаны к той валюте, которая, скажем так, на которой они торгуются первоначально.
Хорошо, тогда с вашей точки зрения, можно ли как-то оценить уровень ставки, при котором граждане начинают, что называется, какие-то телодвижения? Вот 40-я пишет, люди боятся, что государство доберется до вкладов, например, заморозит, а ставки становятся такими низкими, что и рисковать нет никакого смысла, храня деньги в банке.
Ну, по большому счету, давайте, то есть мы можем смотреть, в мире есть и отрицательные даже ставки, и все равно люди этим пользуются, то есть какая-то часть населения все равно предпочитает именно, скажем так, такой вид там, накопления. Но по России мы предполагаем, что при ставке ниже где-то 3%, наверное, действительно большинство людей будут устремляться, пользоваться именно другими финансовыми услугами.
Спасибо. Алексей Богданов, директор департамента торговых сервисов и приложений в инвестиционно-банковском холдинге «Финам». 36%, возвращаюсь к опросу, граждане в возрасте до 35 лет говорят, ну, те, кто постарше, там меньше процент, но все равно около трети. Они говорят, заберу вклад, если будут еще снижать проценты. Их спрашивают, естественно, а что деньги-то куда девать будете? 7% говорит, золото, 6% говорит, облигация, 4% говорят, недвижимость, 12% говорят, начну искать более выгодные инструменты сбережений и накоплений, читая, видимо, то, о чем говорил только что Алексей Богданов. Что вы скажете? 7373948, телефон прямого эфира. Вот кто-то уже написал, а вот Рауль Кастро пишет, что он уже все для себя решил, полгода как все вклады забрал, перевел в доллары и евро и храню, говорит, в сейфе. Очень много желающих появилось на них в последнее время. То есть вернуться к старому проверенному. Доллар в банке, но не в банке, как в финансовом инструменте, а как в стеклянной штучке на полке в кухне. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Владислав Москва.
Да, прошу.
Ну, достаточно давно уже приглядываюсь ко всяким рода инвестициям, там, такие как облигации. Ну, пока изучаю их.
Что вас останавливает?
Ну, недостаток знаний, то есть это вещь новая, и хотелось бы знать об этом, ну, если не все, то хотя бы достаточно много.
Слушайте, ну, деньги это такая штука, каждый день, пока у вас недостаток знаний, вы теряете какую-то сумму.
Ну, вляпаться в какую-нибудь аферу и потерять все, тоже не очень бы хотелось.
Понятно, торопиться незачем. Я понял, спасибо. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я что хочу сказать, я, так сказать, в свое время часть денег со вклада оформил, сейчас банки предлагают договор страхования жизни, инвестиционный, так сказать, договор, что они пусть ну, за определенный срок возвращают вот то, что ты внес, плюс сколько, так сказать, инвестиционная компания заработает, это будет, ну, как бы твой процент, который, ну, был, по крайней мере, раньше, чем проценты по вкладам. Но...
То есть это не совсем инвестиции, но уже почти инвестиции.
Да. Здесь, во-первых, мне как человеку, так сказать, абсолютно не знающими всего этого рынка, не надо думать, искать, куда бы вложить все-таки. Это профессиональная компания, которую создал, зарегистрировал сам банк, то есть он учредитель этой компании. А во-вторых, так сказать, у меня большое опасение, что ну вот если даже забрать деньги из банка, то где я буду хранить их? В стеклянной банке? И, так сказать, куда я с ними пойду? То есть, ну, когда они на счету, у меня, по крайней мере...
Нет, ну вот смотрите, вам говорят как раз, что теперь уже много других инструментов, о чем только что нам рассказывал Алексей Богданов. Потом вот есть люди, которые говорят, обменные пункты еще никто не закрыл.
Ну хорошо, обменные пункты никто не закрыл. А когда обменяешь, куда ты принесешь это? Себе домой под матрас или опять отнесешь в тот же банк под мизерные проценты? То есть, где
Нет, насколько я понимаю, люди говорят все-таки скорее под подушкой, в сейфах или что-то такое.
Но дело в том, что вот если посмотреть криминальную хронику, почти всегда, так сказать, когда пришли к человеку и там, ну, скажем так, ограбили его там на 3 миллиона рублей, то это значит, что они шли к нему целенаправленно.
Но
они
смотрите, знали,
что
подождите.
Эти 3 миллиона есть дома.
Ну, известно же, финансисты говорят, надо хранить сбережения в разных корзинах. Одну корзину положил у себя дома, другую корзину положил в гараже, третью корзину на даче.
Это все понятно. Я просто к тому говорю, что не хочу, что называется, бросать деньги на какой банк, потому что нет доказательств. Но у меня есть большое подозрение, что когда человек снимает деньги и получает наличные, особенно крупную сумму, то кто-то уже знает, что он идет получать. То есть, скажем так, утечка информации поставлена на такую широкую
тогда ногу. Тогда можно снимать не крупными, а поменьше, к примеру, через банкоматы, чтобы никто на вас внимания не обратил. Так тоже некоторые поступают. Еще Доренко говорил, хранить деньги нужно в валюте. Виталий из Филей пишет, вклады в долларах и евро дают крайне низкий процент, и это невыгодно, и потому проще их под подушку положить и ждать телодвижения на рынке нефти. Ну, то есть, тогда валюта подорожает или, наоборот, подешевеет, но не всегда получается скинуть вовремя валюту. Ну, когда нужны рубли. Такое тоже бывает. В России все-таки рубли главная валюта. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Это Лимузин.
Да,
знаете,
прошу.
Я стараюсь ничего не копить, а сразу трачу. Что-то приобретаю и так далее. Потому что объясню, почему.
Золото? Бриллианты? Недвижимость?
Ну, нет, конечно. Я не настолько, так сказать.
А вот люди, знаете, золото, облигации и недвижимость покупают в таких случаях.
Ну, если у них есть возможность, ради бога, возможно, они правы. Тут смотрите, какая ситуация. Хранить деньги в банке с целью какого-то зарабатывания, ну, в нашей стране, да и вообще в мире, в Штатах, я слышал тоже, какой-то мизерный процент. То есть
конечно.
Они лежат, как, так сказать...
Банки сохраняют вам средства, а не приумножают их.
Одно. Но если перекинуться в нашу российскую реальность, то у нас может произойти все что угодно, как обычно. То есть я вот лично помню, это было давным-давно, и вы это застали, когда там обесценивались вклады. Надеюсь, что такого не будет в наши дни, но хотя вот несколько лет назад, когда в 2014 году у нас рубль упал, не упало, а обвалили, как говорят. Я не знаю, я в этом слабо разбираюсь, но факт остается фактом. То есть деньги, лежащие в банке, вдруг раз и подешевели в половину. Ну, это тоже как бы неприятно. Поэтому какие-то все-таки материальные ценности, какие-то, может быть, недвижимость. Подождите,
я только не очень понял, как это деньги обесценились наполовину. Это к доллару, да, а не наполовину.
Ну, когда доллар у нас...
Не доллар, давайте не будем забывать о том, что молоко и хлеб не изменились в цене в два раза. Поэтому все не совсем так. Можно на участке зарыть, пишет 40-я. Вряд ли кто сможет перекопать ваш участок целиком. Вариант, видите, это к вопросу о нескольких корзинах, в которых надо хранить свои собственные сбережения. Лимузин наверняка на даче уже закопал, это деревенский парень предполагает. 7373948, телефон прямого эфира. Дмитрий возвращается к тому, к чему мы уже привыкли многие десятилетия, если можно говорить, за прошедшие 40 лет. В любой ситуации покупай доллар. Это у него так все. Да, а у вас как? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Аня.
Да.
Я уже 100 раз говорила, что после реформы 47-го года я деньги дома не храню. Я их храню только в банке. Я уже ученая. Хоть их там и было немного, 450 рублей, но все равно для меня тогда эти были огромные деньги. Это во-первых. Во-вторых, ни в одной стране мира деньги на банковском проценте вы не заработаете.
Конечно.
Хорошо, что пока, по крайней мере, не отрицательный процент. Потому что тут вот как-то какое-то время назад меня лично пуганули отрицательным процентом на вклады по валюте, валютные вклады.
Нет, я просто хотел как раз вот с вашим опытом, вот когда треть граждан говорят, их спрашивают, понятно, что они в некотором смысле пугают банкиров, когда дают ответ. Но все-таки, когда они говорят, вот еще снизят процент, заберу, под подушку положу, они действительно так сделают?
Я не знаю, как сделают они, я не заберу точно. Единственное, на что я могу забрать, это, допустим, на приобретение облигаций государственных, там вот где плюс 2%. Угу. У мужа есть, и он доволен, по крайней мере, пока там не надо было платить НДС. Валюту я дома храню в очень умеренных количествах, так же, как и банковские ячейки. Банковская ячейка сама по себе штука ненадежная. Если там хранить какие-то серьезные деньги или какие-то серьезные вещи типа драгоценностей, их все равно придется страховать.
Ну да.
И каждый раз, как ты туда лезешь, тебе придется вызывать представителя страховой компании, чтобы составлять опись, что ты забираешь. и потом, что ты эту вещь обратно кладешь. Ну, или эти деньги обратно вкладываешь. Это очень муторно и недешево. Что касается хранения валюты в доме, у нас страна сложная. У нас в любой момент могут прекратить хождение валюты как таковой и обмена валюты. И если деньги, которые у меня лежат в банке, мне хоть по курсу обменяют, какому-никакому, то где гарантия, что те, допустим, 20 или 30 тысяч долларов, которые я хранил в банке дома, в стеклянной банке или дома в сейфе, мне вообще как-то обменяют?
Ну да, все же помнят, это совсем недавнее, как кажется недавнее, про 50 и 100 рублей.
Конечно, 91-й год, чего-чего, все это живо в памяти.
Понятно, сколько бы соток у тебя ни лежало наличных, обменяют не все. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал, можно писать через телеграм. Мы переходим к подготовке ко второй волне коронавируса.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Игорь пишет, ну молоко же постепенно с 14 года таки в два раза подорожало вслед за долларом. Вот именно постепенно. И сильно не в 14 году в два раза подорожало. Поэтому говорить о том, что твои рубли обесценились в два раза мгновенно, это не очень правильно. Ладно, давайте про вторую волну коронавируса говорить. Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Владимир Бекетов дал россиянам несколько советов, как подготовить свой организм к возможной волне коронавируса. Об этом пишет «Комсомольская правда». Средства массовой информации делают из этого новости с заголовком «Раскрытые способы подготовиться ко второй волне». Ярослав Ашихмин, терапевт и советник генерального директора Международного медицинского кластера. Ярослав Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мой первый вопрос. А надо готовиться ко второй волне?
Я думаю, что следует исполнять те правила, которые были разработаны. Это использовать санитайзеры, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию. Я вообще думаю, что такая яркая вторая волна, она крайне маловероятна.
Тогда возвращаемся к конкретному поведению людей, у которых, к примеру, определенные сложности с легочными заболеваниями и так далее. Насколько кажется вам уместным совет попытаться поставить, к примеру, перед осенью прививку от гриппа?
Я думаю, что сроки не изменяются вакцинации от гриппа. Хорошо это сделать, безусловно, стоит прививаться. И от гриппа пожилым людям прививаться нужно и ряду категорий. От менингококковой инфекции, от пневмококковой инфекции. Эти вакцины тоже нужно применять. Очень хорошо, что растет рост, увеличивается интерес к вакцинам. Это правильно.
Хорошо, а какие-то другие истории с ежедневным, обычным поведением человека, пищевым поведением, поведением, которое касается образа жизни, продолжительности светового дня и так далее. Есть что-то, что могло бы в нынешних условиях более спокойно себя чувствовать, к примеру, предполагая, что от этого твой иммунитет станет крепче?
Конечно. Чем более человек в целом здоровый, тем меньше вероятность пострадать от этого вируса. Мы просто концентрируемся на возрасте, но возраст часто отражает общее количество разных болезней, которые съедает человеческое тело. По сути, вот эти все скучные правила здорового образа жизни, они все должны работать. Правильное питание, нормальная масса тела, контроль артериального давления, физические нагрузки. Это, наверное, самое важное, то, что сейчас разрешили людям там бегать. Вот физические нагрузки, нормальная масса тела, правильное питание, контроль эмоционального состояния. И это все в действительности положительно отражается на иммунитете. Именно это, а не какие-то непонятные стимуляторы нашего иммунитета. Это должно работать.
Тогда еще один вопрос. Вот смотрите, пока мы с вами говорили, приходит срочная новость, статья в одном из медицинских журналов, согласно которой оксфордская вакцина от коронавируса успешно прошла первую фазу испытаний. Мы знаем, что из России, в России тоже много новостей про испытания вакцины против коронавируса. И раз уж мы заговорили о том, что надо сделать прививку от гриппа, как вы думаете, ведь предлагать уже точно по осени будут такую вакцину. Стоит вакцинироваться?
В данном случае нужно будет смотреть на клинические испытания, которые пройдут. Я очень бы хотел верить, что наша вакцина будет эффективна и безопасна. Видите, мы даже думаем про многоцентровое исследование в нескольких странах, Это очень правильный путь, и то, что люди, создатели российской вакцины, идут по этому пути, многонационального, мультицентрового исследования, но позволяет думать, что они сделали очень качественный продукт. Но нужно будет посмотреть на результаты исследований. Здесь самое главное – посмотреть, что реально, какие будет она давать результаты. Если эта вакцина не содержит вируса, она так называемая рекомбинантная, то очень вероятно, что она будет безопасна, и вопрос будет, конечно, в эффективности, в том, что она будет защищать от различных вариантов этого коронавируса, который тоже может на самом деле мутировать.
Но, смотрите, вот все это... Предполагать
ничего нельзя, пока мы не увидели результаты.
Да, но мы вряд ли увидим результат, скажем, к августу или сентябрю, или это реально?
Чем меньше эпидемическая нагрузка, тем медленнее получаются результаты клинического исследования. То есть это на самом деле говорит о том, что ситуация меняется во всем мире в лучшую сторону. Понимаете, если мы не можем получить быстрые результаты, значит не так много смертельных случаев, и не так, что вся эпидемия, соответственно, идет на спад. И тогда, может быть, не надо так сильно бояться.
И, может быть, можно будет обойтись прививкой против обычного гриппа.
Нужно будет смотреть на это. Может быть, есть разные сценарии того, что станет с этим коронавирусом. Может быть, в действительности вакцинация от него будет нужна, но она будет также через несколько лет восприниматься как от обычного гриппа, и тоже нужно будет уговаривать людей вакцинироваться от коронавируса. Они этого делать будут не хотеть, хотя будет эффективная вакцина, безопасная.
Спасибо. Ярослав Ашихмин, терапевт и советник генерального директора международного медицинского кластера. После того, как в начале пандемии советовали для профилактики чеснок, никаких советов не слушаю. Вот интересно, это банк 13 пишет. То есть, это вот, ну, представляете, на обыденную жизнь перекладываем. Допустим, идешь ты, к примеру, по улице, и в какой-то момент задаешь вопрос, как пройти там в библиотеку. И тебе мужчина показывает, что надо поворачивать сразу направо. Причем, ну, вот резко направо поворачивайте. Ты идешь, поворачиваешь и проваливаешься в яму. Ну, то есть тебе дали глупый совет. И что это, теперь ты никогда не будешь больше советов слушать? Не знаю. Денис Сотый пишет, я готов, у меня 150 масок и 100 пар перчаток осталось. Хорошо. Никто не пугает, 900-й. Если вам страшно от того, что мы говорим о коронавирусе, это не значит, что мы пугаем народ. Вам страшно, но вообще никто никого не пугает. Что еще? Очень вероятно, что она будет безопасна. Пусть сами себе вкалывают вакцину с такой формулировкой, пишет Рауль Кастро. Так, еще раз, если вас кто-то заставляет, это другая история. Мы сейчас не об этом говорим. Как вы готовите себя ко второй волне, и если вообще думаете об этом? Услышал от вас про вторую волну, сразу сел на диету и бегу в спортзал, пишет Витя Цой. Может быть, действительно так и надо себя вести? Нет, не получилось. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает. Очень коротко. Прошу вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Если начнется вторая волна...
Вы готовитесь к этому, если?
Если начнется, я побегу, наверное, искать боевой пистолет. Ну, так, на всякий случай.
А какая связь? Вы всегда... То есть у вас грипп, и вы сразу пистолет идете, бежите искать. Ну, нет проблем. Хорошо. А чеснок китайский, между прочим, напоминает нам Нейс Майкл, начало разговора от панка 13-го. От источника инфекции. Круг замкнулся. Вы от панков ждете железной логики, пишет Алексей Морозов. Никто ни от кого ничего не ждет. Все свободные люди, чего хотят, то и пишут, то и говорят. Прямо сейчас новости.